Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в эфире 449-й выпуск программы «Троицкое слово». В четверг Святая Церковь совершила празднование обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Откроет этот час нашего вещания слово в память преподобного Сергия, сказанное насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Андроником Трубачевым. Далее в эфире завершающая передача цикла «Из писем» одного из еще не прославленных святых нашей церкви, посвященное эпистолярному наследию епископа Стефана Калужского. У микрофона будет Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии. Очередная беседа игумена Христофора, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, из цикла, посвященного ранней истории Руси «Русская проблема», продолжает нашу передачу. Из архива программы «Троицкое слово». Сегодня мы предложим вашему вниманию одно из воспоминаний преснопамятной монахини Сергии Слеповой, бывшей сотрудницы церковно-археологического кабинета Московской духовной академии. Завершит программу продолжение чтения исторического описания Троицы Сергиевой Лавры, составленное ее игуменом иеромонахом Павлом в 1758 году. Нашу программу открывает слово в память преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, сказанное насельником Троицы Сергиевой Лавры, игуменом Андроником Трубачевым.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Церковь Божия, среди прочих именований преподобного Сергия, желая показать его святость и его особые свойства, говорит о нем как о мудром, употребляет к нему выражение «премудрый», то есть «очень мудрый», употребляет выражение «богомудрый», то есть «исполненный божественной мудрости», употребляет также выражение «смиренно мудрый», то есть тот, кто соединил в себе смирение с высочайшей христианской мудростью. Почему же такое внимание Церковь уделяет тому, чтобы мы помнили о том, что преподобный Сергий был мудрым? Что за мудрость он стяжал? Откуда она пришла к нему? Не касаясь всего жития преподобного Сергия, вспомним, что когда он пошел учиться в семилетнем возрасте, то в отличие от своих братьев, он учился с трудом и плохо. Так что он много плакал и молился о том, чтобы разуметь книжную грамоту, ту грамоту, которую дала ему знание Священного Писания и Божией мудрости. Однако проходили дни и дни, но юный Варфоломей так и не смог хорошо учиться. И вот однажды отец послал ему поискать коней, которые потерялись в поле. В то время как отрок Варфоломей искал этих коней, он увидел некоего инока, молящегося под деревом. Дождавшись, когда тот окончил молитву, он подошел к нему, чтобы взять благословение. Увидев, что отрок был опечален, этот инок спросил его: «Что ты желаешь, чадо?» И вот юный Варфоломей, словно забыв, что он послан разыскивать коней, высказал ему ту печаль, которая съедала его сердце. «Я очень хочу научиться чтению Священного Писания. Я хочу знать Божию мудрость, но не могу успеть в учении». Услышав этот ответ, этот священноинок сказал: «Давай помолимся с тобой вместе о том, чтобы Бог даровал тебе мудрость». И вот после молитвы он вручил юному Варфоломею просфору, сказав: «Съешь эту малую просфору, и ты научишься Божией мудрости». Вот, повествуя об этом житие, не для того, чтобы умалить юного Варфоломея, будто бы менее способного, чем его братья. Бог попустил ему такую плохую учебу для того, чтобы через преподобного Сергия все мы познали, что мудрость, которую человек получает в жизни, он получает не от собственных трудов, а получает от Бога, эта мудрость сходит свыше на него. Апостол Иаков, рассказывая нам о том, что есть мудрость духовная, христианская, и что есть мудрость земная, бесовская, говорит: мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, кто хранят мир. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите. Это не мудрость, нисходящая свыше, но мудрость земная, душевная, бесовская. Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Почему же, дорогие братья и сестры, так различается мудрость Божия, сходящая свыше, от мудрости земной? Источник нашей мудрости — Господь Иисус Христос. который, воплотившись ради нашего спасения, ради искупления наших грехов, для мира неверующего стал соблазном и безумием, а для тех, кто приняли его как Бога, он стал Божией силой и Божией премудростью. Потому та мудрость, которую мы имеем от Бога, эта мудрость пред миром кажется юродством, то есть уродством, если сказать по-русски. А мудрость земная является безумием пред Богом. Так что то, что мы думаем сделать по мудрости земной, оказывается всегда бесполезным и безумным пред Богом и рушится, не доставляя нам никаких плодов. Преподобный Иоанн Лествичник пишет о том, что христианская мудрость имеет три степени. К первой степени христианской мудрости относится то, чтобы человек смог рассматривать самого себя, то есть познал бы свои грехи и страсти и почувствовал нужду обновиться в покаянии. Мы все, дорогие братья и сестры, принадлежим лишь к этой первой степени. Вторая степень христианской мудрости относится к тем людям, которые способны распознавать мудрость, исходящую от Бога, и мудрость добро естественное, а также то, что противоположно им. На эту степень восходят редкие христиане. И, наконец, третья степень христианской мудрости, которую стяжают обыкновенно только избранники Божии, это духовный разум, который, получив просвещение от Бога, сам становится как бы светильником для других людей и способен просвещать то темное, что гнездится в душах и сердцах людей, окружающих этот светильник. Вот в такой степени, к такому светильнику мы можем отнести и преподобного Сергия, который, постепенно восходя от силы в силу, от первой ко второй и к третьей степени, стал просвещать всю русскую землю. Чем, как не духовной мудростью, можно объяснить, что юный отрок, который знал о многих знамениях и чудесах, сопровождавших его рождение, от своей матери он знал о том, что он трекратно провозгласил на святой литургии, тем обозначая, что он будет учеником Святой Троицы. Чем, как и духовной мудростью, можно объяснить, что отрок, зная обо всем этом, возрастал так, словно бы эти пророчества и знамения не относились к нему. Он не возносился, он не уповал на пророчества и знамения, но уповал на собственное благочестие и помощь Божию. Чем, как и духовной мудростью, можем мы объяснить то, что юный Варфоломей смог совместить то божественное желание иноческой жизни, которое толкало его уйти как можно раньше из дому. Он смог совместить это с заповедью о почитании родителей и ничем не обидел их, дождавшись того времени, когда они отошли с миром к Богу. Вот мы видим, что преподобный Сергий в своей обители слышит, как брат его родной посягает на первенство в обители и говорит, что он здесь игумен. Казалось бы, по человеческой мудрости, будучи игуменом монастыря, преподобный Сергий должен был проявить власть начальственную и тем смирить и утишить это смущение. Однако он руководствуется не мудростью земной, но мудростью христианской, и ограждаемый смиренномудрием побеждает тем, что сам уходит из обители, дожидаясь того, когда ученики позовут его, раскаявшись в таком грехе. Вот мы видим, как святитель Алексий приглашает преподобного Сергия и умоляет его принять сан епископа, надеясь, что со временем он будет митрополитом на Москве. Уговаривает его тем, что все люди подчинятся ему с охотой. Казалось бы, по человеческой мудростью преподобный Сергий должен был здесь проявить свое монашеское послушание. Но мы видим, что он руководствуется высшей мудростью христианской и опять, ограждаясь вящим смиренномудрием, отказывается от этого предложения. Преподобный Сергий, не имея никакой власти земной, повелевает князьями и целыми областями. Он повелевает только тем, что у него есть своей христианской мудростью. Его при жизни почитают святым, однако, ограждаясь смиренномудрием, он нисколько не возносился ни своим поведением, ни своим сердцем. Дважды преподобный Сергий ушел от мира. Тогда он, когда пришел сюда для того, чтобы начать жизнь иноческую, и когда он с миром приставился к Богу. Но вот мир, чувствуя свое воспудение, чувствуя, что он не может жить без подвижника, сам приходит к нему для того, чтобы назидаться его чудодейственной святостью, для того, чтобы почерпнуть от преподобного Сергия его благодатной христианской мудрости. Если мы посмотрим на себя, то как мы далеки от той мудрости, которую стяжал преподобный Сергий, как мы далеки от той христианской небесной мудрости, о которой говорит апостол Иаков. И более того, мы видим, что к нам обращены слова апостола Иакова. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих ваших членов? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете потому, что не просите. Просите, но не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших греховных вожделений и страстей». Вот, дорогие братья и сестры, как мы далеки от пути преподобного Сергия, от той мудрости христианской, от того смиренномудрия, которое он заповедует нам своей жизнью. Как же нам стяжать хотя бы начатки той христианской мудростью, которой был исполнен наш священный Ава? Священное Писание говорит о том, что начало премудрости – страх Господень. И пока мы не оградим себя страхом Божиим, мы не можем даже ступить на путь стяжания мудрости. Не быть нам мудрыми по-христиански, если мы не будем изучать Слово Божие. Не стяжем мы мудрости христианской, если мы не обратимся к опытным, мудрым и святым христианским мужам. Не стяжать нам мудрости христианской, если мы сами не будем молить и просить Бога о том, чтобы Бог даровал нам такую небесную мудрость. Но, как говорит апостол, просите просто. То есть мы должны просить эту мудрость на добрые дела. Не стяжать нам христианской мудрости, не стяжать смиренномудрия, если мы не будем жить в церкви и жить по-церковному. Только церковь дарует нам ту христианскую мудрость, которой был исполнен преподобный Сергий. И вот в этот день, когда мы вспоминаем его подвиги и труды, помолимся нашему Аве для того, чтобы он премудрый, он богомудрый, даровал нам хотя бы часть той мудрости, которая бы позволила нам жить, не ссорясь, не разделяясь, позволила бы нам жить в мире и покаянии друг с другом. Аминь.
Вы слушали слово игумена Андроника Трубачева, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в память преподобного Сергия Радонежского. Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат из писем одного из еще не прославленных святых нашей церкви, посвященный епископу Стефану Калужскому.
Сердечно приветствую с великим праздником. Мы с радостью ждем праздника, готовимся к нему, в самый день спешим в храм Божий, стараемся исполнить заповедь. Помни день субботний. И если все так совершается, радость наша бывает великой. Но она еще более усугубляется, если к святым дням мы получаем весточку от наших близких с поздравлениями и добрыми пожеланиями. Так радовал многих епископ Стефан. С Рождеством Христовым! Святителю Афанасию Сахарову. Сердечно приветствую вас светлым праздником Рождества. Да сохранит вас родившийся Спаситель мира в добром здоровье, мире и благоденствии на многие годы, на радость всем любящим вас. Часы, проведенные с вами, вспоминаются как промелькнувшее прекрасное сновидение. И думается иногда: неужели в самом деле я видел ваше дорогое лицо? Елизавете Алексеевне, своей сестре, поздравляю тебя с великим праздником христиан всего мира, Рождеством Христовым. Желаю тебе радости, Господи, ныне родившимся на нашей грешной, бедной земле, нас ради человек и нашего ради спасения. Настоящий праздник есть Вторая Пасха. Мы читаем в уставе или же в служебнике за 25 декабря. Рождество, еже по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Пасха. Праздник тридневный. Воскресение же Христово. Пасха первая. Праздник седмидневный. С великим постом. Святитель Афанасию. Приветствую великим постом. Прошу прощения. Телеграмма. Со Святой Пасхой, святитель Афанасию, приветствую вас с величайшим праздником Светлого Христового Воскресения. Молитвенно желаем радости, здоровья и благоденствия. С днем всех русских святых, святителю Афанасию, сердечно приветствую праздником всех святых в земле русской, просиявших. Телеграмма. С днем ангела! Поздравляю вас со днем вашего ангела и великим постом. Желаю вам здоровья, радости и благополучия, и по-христиански в радости встретить жениха наших душ в светлую ночь воскресения. Божие благословение да будет с вами и всей семьей. Встречаясь со священником, а тем более с епископом, мы низко склоняем свою голову и просим их благословения. Так же поступаем и прощаясь с ними. Вот и сегодня с некоторой грустью, а я почему-то взгрустнул по-настоящему, что подошли к концу. Видим поднявшуюся руку владыки для благословения. И с сыновним упованием ждем ценнейшие для нас слова. Божие благословение да будет с вами и со всей вашей семьей. Любящий вас епископ Стефан. Вместо заключения. Итак, письма епископа Стефана многосторонние по тематике и полезны по содержанию. В них он описывает места, где проходило его служение, условия жизни, современное ему тяжелое церковное положение, далеко не светлую приходскую атмосферу, подогреваемую атеистами, надзор за ней уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви. Говорит о том, что он находит утешение в совершении богослужения, в проповеди, во встречах с добрыми людьми. Весь в труде, в заботах, иерейском, а затем епископском подвиге. И интересно его суждение о святом крещении, о том, кто такой истинный христианин, что такое христианская любовь, терпение, послушание, прощение, подчинение себя воле Божьей, построение счастливой семьи. Все сводится к одному. Надо работать над собой, иметь и обогащать внутреннюю свою жизнь. Будет порядок в душе, будет он и на всем земном пути. Хотя и не распространяется в своих характеристиках, кто такая Россия, но упоминает о ней самыми нежными словами. «Милая Россия». А ведь в ней, конкретнее в Красновишевском лагере среди заключенных, многое испытал, многое перенес и ушел из нее к вечности в лихие годы, восстановившись с новой силой гонений на верующих. И не только нашей Святой Православной Русской Церкви, но истинный служитель Божий всегда остается и истинным гражданином своей Родины. Я вспоминаю сейчас сказанные в моем присутствии прекрасные слова преснопамятного митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима Ротова. Скончался в 1978 году. «Стопроцентный христианин есть и стопроцентный гражданин». Все земные пути, житейские волнения, как и радости, заканчиваются, хотим мы это или не хотим, заканчиваются одним исходом, смертью. И святитель скорбит о потере в этом мире близких, дорогих людей. Сам ощущает приближение к своему пределу, но его он не страшится. Страшна не смерть, а страшен грех. Вот свидетельство, одновременно и вывод из всего сказанного и прожитого. Лучше из осознания вечности истинного христианина, верного, преданного делу служителя Божия.
Вы слушали заключительную передачу из цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, посвященного эпистолярному наследию епископа Стефана Калужского. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас с циклом бесед насельника Троицы Сергиевой Лавры игумена Христофора, посвященного ранней истории Руси, русская проблема.
Первый восточный поход начался в низовьях Вистулы. Руперы пошли вдоль юго-восточных берегов Балтики, вошли в Неву, попали на Ладогу, северными реками, преодолев водоразделы, достигли Волги, вошли в Каспий, перевалили Кавказ и оказались в стране легендарного Ясона в Колхиде, колонии греков. Свой отчет роперы представили будущим поколениям готов в виде карты, дошедшей до нас на греческом языке, известной как «итинерарий». Термин был предложен историком Скрижинской. Ценнейший документ, поскольку им готы очертили Ойм, землю своих желаний. По скудости сил не завоевали ее, а чертили лишь, просто объехали и пожелали иметь своей. Академик Рыбаков, затративший много труда на анализ империи Германриха, определение составлявших ее племен, доказательства ее нереальности, не допустил, однако же, мысли, что империя это была всего лишь планом будущей империи, идеей ее. Она была готской мечтой о готской империи, и лишь как мечта включала в себя племена итинерария. И готы, отлично понимая это, нашли великолепное решение для претворения мечты в явь. Завоевание Ойума для готов должны были, по их мысли, совершать сами же этносы, включенные в этот вот их итинерарий. Вот почему они там, эти народы, и были готами перечислены. И надо быть правдивым, готы в определенном смысле своего достигли. Желанная земля, как земля русская, была обретена их потомками в 862 году. Какова же была готская технология завоевания желанной земли? Частичная, порционная, по мере накопления средств и сил. Начало положено было в Скифии, так называемой империи Германриха. Финансы, по замыслу, должны были давать пираты, а воинов, приютившая готов страна. Вот почему набеги остроготского флота начались еще в III веке. Вербовка же рекрутов во флот шла из скифской среды, через известные уже нам военные поселки. При этом неукоснительно соблюдалось веками правило: командир – гот, солдат в армии готской – только туземец. В городки набирали только юнцов скифии. Их обучали искусству войны, прививали дух готского ропера. Попав в поселок, юноша клятвенно вручал свою жизнь командиру. В военный остроготский городок можно было войти, но выход из него был закрыт клятвой об отречении от семьи, родины, от родного языка, родственников и, собственно, от всего своего народа. Клятвой ропера, участника похода в Ойум. Каждый, вошедший в военный городок, обязывался стать ропером. Именно телами юных скифских роперов засевались побережье Понт-Эфксинского. Позднее остроготская технология перемалывания этноса через военный городок должна была по замыслу переходить от народа к народу, живущему на пространствах итинерария. Так туземные этносы обязаны были воздвигать империю готов. Однако эту налаженную систему завоеваний разрушили в 375 году гунны. Империя Германриха пала, спасаясь, войско остроготов во главе с Венетарием ушло на запад. В излучине Днепра они разбили антов, но настигнутые гуннами сами потерпели поражение. Часть войска прорвалась на запад, другая часть вернулась в Крым, а некоторая часть осела на антской земле. Мы предполагаем даже, что задачей Венетария было сохранение руководящей остроготской элиты. Бегство элит было стандартным в те времена приемом выживания властей перед угрозой нашествия кочевников. Она-то и осталась в излучине Днепра, что оказалось трагическим для антского этноса. Впрочем, как и для ряда других этносов, остроготская бацилла сохранилась. Победоносная история гуннов нас не интересует. Для проблемы Руси значительны лишь события после смерти Атилы. Состоят они в том, что все гуннское войско было в конце концов западными народами разбито, и отдельные отряды от этого громадного гуннского войска бродили по Западной Европе, способствуя созданию на Западе феодализма. А часть этих отрядов, в конце концов, стала возвращаться на восток, все по тому же степному коридору, то есть через земли антов. В истории кочевых народов, как говорят историки, прошедших по южно-русским степям в IV-VI веках, единственный раз после распада Союза Атилы наблюдается обратное движение племен с запада на восток. И до, и после 50-х годов V века волны кочевников прокатывались по Северному Причерноморью только с востока на запад. Степной коридор позволил азиатским номадам внести свою лепту в историю Европы и Руси. И чтобы понять это, необходимо прервать на время повествование о готах и гуннах для изложения славянской версии этимологии имени Русь. Индоевропейское «ру» – поток – вошло во многие славянские слова. В ванском языке обнаруживается «ру», например, в русле. Глагол, связанный с этим словом, видимо, тогда был очень распространенным. И он обозначал именно течение в определенном направлении и даже мог применяться в некоторых специфических профессиях антов, которые помогали им выживать. Например, при ловле рыбы в реках. Дело в том, что в этимологическом словаре русского языка можно найти слово «руси», обозначающее снасть для ловли рыбы. Это обруч, обтянутый сетью. Одной из разновидностей руси является сак, которым весной с берега ловят плохо видящую в мутной воде половодья рыбу. Другая разновидность руси – верша. Она представляет собой две конусообразные сети, сплетенные из прутьев кустарника. Сети вставляются одна в другую при общем основании так, что внутренняя сеть служит входом для рыбы внутрь верши и одновременно запором для выхода из нее. Верша ставится на дно реки за перекатом, вершины против течения. За перекатом обычно образуется омут, в котором скапливается рыба. Выплывая из омута на перекат за кормом, она незаметно для себя проходит в вершу и оказывается в ловушке, из которой выйти уже не может. Подобную полную аналогию ловли рыб Русью можно было наблюдать на порогах Днепра, как ярко до гротеска выраженном перекате. Но ловилась на порогах не рыба, а суда. Поднимаясь вверх по Днепру, купеческие корабли, в основном корабли греческие, попадали на его порогах в ловушку. Они как пороги, как рыб, собирали греческие корабли, везущие товары вверх по Днепру. Вот их-то извлекали из природной Руси анты, перевозя, как я уже перед этим говорил, суда на специальных телегах через пороги на расстоянии до 70 километров. Промысел этой среди антов и назывался Русью. В литературе можно найти, кстати, этому подтверждение. Известно, что авары, захватившие землю антов позднее, в VI веке, умучивали антов. Они запрягали в телеги антских женщин и заставляли возить их, имитируя постыдный с их точки зрения труд антских мужчин на волоке. Дополнительную информацию в отношении этимологии Руси дают соседи готов росоманы или росомоны. Это слово готского происхождения, означающее «люди рос». Роса, дождь, река – все это вода в динамике. Поэтому этноним «росоманы» может быть переведен как «люди реки». Тем более, что реку Рось Днепр имеет своим притоком. Росоманами называли готы, однако не этнос, а профессию антов. Имеется в виду здесь специфическая деятельность на реке, о которой мы только что вам рассказали. Труд этот описан подробно императором Константином Багрянородным. Он был очень тяжел и опасен, тем более, что в степях бесчинствовали кочевые народы, которые знали о промысле антов и во время перевозки судов нападали на них для того, чтобы разграбить корабли, захватить в плен самих антов для продажи на рынке. Известно из трудов греческого географа Птолемея, что на порогах Днепра была и столица росоманов. Конечно, в те времена термина «росоман» еще не было, этот термин готский появился лишь в IV-V веке, город Азагария. Этим словом Птолемей перевел трудное слово русское «запруда», «заграда», «преграда», «порог». Таким образом, принимая во внимание вот этот свидетельство Птолемея, можно предположить, что промысел антский был древним и возник еще очень давно, возможно, в античные времена. Следовательно, этноним «Русь» можно считать происходящим именно от этого промысла антских мужчин, от ловли судов на порогах Днепра. Еще нужно сказать, что в трудах греческого историка Псевдориана есть такая фраза «судоходная река Борисфен, ныне называемая Донаприем». Борисфен – это греческое название Днепра, в переводе на русский язык означающее «северный поток». она для греков действительно была северным потоком, потому что они плавали по Днепру только до порогов. Там течение было спокойное, не представляющее никакого труда для их судов. Дальше греки и их суда не пропускались. Дальше существовал Волоканский, который, значит, эти суда перетаскивали дальше, провожали их дальше, разгружали и возвращали грекам. Судоходный, доступный греческим судам Борисфен и пороговый, трудный для судовождения Данаприй. Данаприй по-другому можно перевести как порог или порог дна. Русский Днепр, ловушка, Руси, Русь. Псевдо-ариан ценен нам еще и тем, что он употребил слово «ныне», то есть вот-вот, утром Борисфен, а днем уже Данаприй. Это дает точную датировку возникновения Руси, конец 4-го, начало 5 веков, и отождествляет антов с русскими, то есть русских со славянами. Более того, псевдо-ариан позволяет нам заглянуть в тайники жизни антов. Грекам был известен Борисфен, доступный их судам на 14 дней пути. Выше были Днепровские пороги между Александровском и Екатеринославом на протяжении 70 верст, которые должны были полагать решительную преграду знакомству с дальнейшей внутренней Россией и надолго быть здесь для греков геркулесовыми столбами. Эта фраза взята из труда церковной истории Голубинского. За пороги иностранцы не допускались. Казалось бы, славянская версия происхождения от иконы Русь должна дать удовлетворение. Наконец-то славянскому этносу найдено славянское имя. Но, к сожалению, ожидаемого внутреннего комфорта все-таки не достигается. Присутствие неславянского элемента в судьбе Руси не исчезает. Если русские славяне, то почему пороги имеют двойные имена? Почему древние никогда не смешивали русских и славян, указывая в то же время, что русские – это одна из разновидностей славян, что они славяне славян? Почему русские князья и воеводы имели неславянские имена? Имеют ли итинерарии отношение к Руси и какое? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо продолжить историю готов, осевших на адской земле, роперов. Среди антов они не потеряли своей остроготской метки и продолжали жить в военных поселках, которые они на андской земле создали. Как раковая опухоль, они приступили к разрушению андского этнического организма, создав сеть военных городков. Роперы армии Венетария, как Русью рыб, стали отлавливать молодежь андского народа. Началась трагедия антов, высасывание из этноса подрастающего поколения крови народа, что и привело со временем к исчезновению антов, превращению их в Русь.
У нашего микрофона был игумен Христофор, насильник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Прозвучала очередная беседа из цикла, посвященного ранней истории Руси. Нашу программу продолжает архивная запись. Более 8 лет тому назад в эфире «Троицкого слова» прошел цикл бесед с монахиней Сергией Слеповой, бывшей сотрудницей церковно-археологического кабинета при Московской духовной академии. Предлагаем вам одну из этих передач.
Сегодня мне хочется рассказать о том, как наша православная вера преображает человека. И действительно, сейчас такое время, чтобы окружающие нас люди видели наши добрые дела и поставляли Отца Небесного. Незадолго до смерти владыка митрополит Николай Ярушевич служил литургию на праздник преподобного Сергия и сказал проповедь о том, что Слово Божие проповедано всюду и всем народам. Никто поэтому не может сказать, что не знает Евангелия. Но одно дело услышать слова Евангелия, но другое — жить по вере и по Евангелию. Жить так, чтобы по нашей жизни узнавали бы в нас христиан, и идти к людям с любовью. Сам он всегда, кто обращался к нему, как я помню, всегда говорил «родная моя» или «родной мой». И вот как бы ответом на его проповедь мне вспомнился случай жизни по вере. У меня была знакомая, крещенная еврейка, и она мне рассказала, что у ее сына был товарищ, русский мальчик Сережа, очень религиозный. Он встретил девушку-еврейку, видимо, у этого же ее сына, просветил ее светом веры православной. Они очень полюбили друг друга. Но препятствием к их совместной жизни было несогласие родителей, когда они узнали, что их дочь приняла православие и хочет венчаться. Они сказали им: «Или мы, или он. Если уйдешь с ним, то нам больше не дочь». А у него было 9 человек детей. Она, полюбив, конечно, венчалась с Сережей. Иногда ей было грустно, что она не может родных поминать. И вот что случилось. От своих братьев она узнает, что ее отец сильно болеет, и что все дети дежурят поочередно. Прошло много времени, и дети сказали отцу, что они устали, пусть бы его дочь тоже ухаживала за ним. Он согласился. Она пришла, конечно, вместе с Сережей. Сережа увидел, что его надо помыть. Он предложил, он согласился. И они вместе помыли его, вымыли в доме полынь, белье постирали, так что был уход настоящий, с любовью. И так потекли дни. Они приходили, старик был молчалив, но наблюдал за делами Сережи. С какой любовью и заботливостью он относился к нему. Как-то они пришли, он велел собрать всю свою семью и сказал: «Кто из вас хочет, поступайте, как я. А я хочу верить в Бога Сережиного». Он крестился, жена и несколько из братьев. Вот плод истинной православной веры. А второй случай хочу рассказать о том, как вера помогла одной знакомой матушке, помогла тогда, когда была сталинская эпоха. Во-первых, надо сказать, что это мне рассказал случай Мария Николаевна Красноцветова, которая была мне близкой. О ней вышла книга «За все благодарите» ее внучке, если кто хочет, может прочитать. И она мне рассказала, вот про ее звали мать Мавстригии, как я сейчас помню. Их выгнали, монастырь загнали, а у нее на руках осталась ее слепая сестра. Они ходили по селам, в которых были церкви, может быть, думают, как-нибудь пристроиться. Она очень пристала святитель Николай, и святитель Николай по молитву устроил, значит, ее. Она была уборщицей в храме. Им даже выделили там комнату, они жили с этой слепой. И она говорит: «Мы жили как в монастыре, такая у нас была жизнь замечательная». А в нашей церкви, говорит, рост был образ святителя Николая. И вот однажды пришли такие люди из совета. Мы, говорит, если у вас тут не будет ремонта, то мы закроем церковь. И стали придираться, в общем, что вот у вас и сверху, и крыша-то не крашена, и туда-сюда. Староста пришел к ней и говорит: «Мать, давай, говорит, скорее ключи. Церковь надо открыть, вот они хотят внутренность посмотреть». Она говорит: «Я посмотрела по карманам, там у меня нет». Я, говорит, ему с ужасом говорю: «Ну что, нас выгонят тогда? Куда скитаться опять пойдем?» А он говорит: Ну, давай, скорее, скорее ключи-то. Люди же ждут, они же не будут ждать, это же начальство все-таки. А я, говорит, подложила кирпичик, думаю, говорит, смотреть на образ, свидетель Николай, помолюсь их, может, он поможет мне. И говорит, свидетель Николай, помоги. И, говорит, посмотрела, у нас церковь закрывалась без ключей. А я, говорит, клала когда поклон, то у меня ключи выпали из кармана и лежат перед образом свидетеля Николая. А я, говорит, ему, как человеку говорю, свидетель Николай, ну тебе ведь не трудно мне их подать, подай мне их, пожалуйста. А сама, заливая слезами, иду сказать, что у меня ключей нет опять. А староста на меня прямо говорит, дура ты, посмотри ключи в дверях. Я, говорит, все поняла и еще больше залила слезами. Вот опять плод православной веры, истинно, искренне. Да, ну, вошли, говорят, они посмотрели все, а у нас внутри было все отделано. Церковь поставили, и нас с моей сестрой слепой оставили.
Прозвучала передача из цикла «Беседы с монахиней Сергией» из архива программы «Троицкое слово». Краткое историческое описание «Свято-Троицкие Сергиевы Лавры» с приложением знатных происшествий, случившихся в Авоны, сочиненное «Оные лавры наместником» и иеромонахом Павлом. Санкт-Петербург, 1782 года. Архимандричьи кельи о трех этажах, в ширину на 17 саженях с двумя аршинами, а в длину на 14 саженях с двумя аршинами. На них сделана железная кровля в 1769 году, а покои внутри расписаны и с северной стороны снаружи приведены в порядочный фасад в 1777 и 1778 годах, в которое время имевшееся при нем на монастыре крыльцо наподобие фонаря разобрано. Вероятно, что сей флигель встроен вместе со всеми кельями, о коих ниже будет сказано. В сих покоях большая зала именуется Государевую палатою, а другая большая палата именуется Патриаршую палатою, потому что государи до построения дворца и бывшие патриархи во время присутствия своих в лавре в тех палатах и к ним принадлежащих других малых кельях располагались. Вон и Патриаршей палате по благословению Святейшего Правительствующего Синода, воспоследовавшему в 1758 году, устроена домовая церковь во имя Пресвятые Богородицы Казанские. При сих покоях с южной стороны по городовой стене на Московскую дорогу имеется прекрасная галерея, откуда все лаврское селение, находящееся в той части, и за оном окружные места видеть можно. Братские кельи. Сии состоят из четырех флигелей, находящихся в разных местах. Из них на северной, в правой стороне со входа в лавру, начиная от келлерских келий до церкви Иоанна Предтечи, имеет 50 сажен с половиной длины. На левой стороне, начиная от церкви Иоанна Предтечи, вниз, имеет 23 сажени и 1 аршин длины. На южной стороне стоящий флигель подле трапезной церкви, в соответствии настоятельским кельям, имеет 15 сажен длины. Флигель, состоящий на северной стороне о трех этажах, из коих в среднем живут семинарские учители, а в верхнем семинаристы, имеет 36 сажен длины. Флигель, находящийся на западной стороне, начиная от Троицкого собора до Каличьей башни, имеет длины 61 сажень с аршином. Сии все здания строены были при государствовании царя и великого князя Иоанна Васильевича, от коего всем строении те же учинены были в вспомоществование, какие сделаны были и в строении ограды, кое выше упомянуты. В 1609 году, во время облежания монастыря от поляков и русских мятежников, кельи сии от пушечных выстрелов и ядер много претерпели и немалое время были без кровель. Но в последующее потом мирное время скоро все ветхости были исправлены, починены, а иные вновь сделаны. Сии кельи были сперва с малыми окнами, которые сделаны были без всякого порядка. К ним для всхода приделаны были деревянные большие крыльца, но в 1742 году, декабря 8 дня, именным ея императорского величества государыни императрицы Елисаветы Петровны указом, данным бывшему лавскому настоятелю архимандриту Кириллу, велено линию, начиная от церкви Святые Троицы и больничную церковь по усмотрению и рассуждению, как наилучше перестроить. По силе которого я императорского величества повеление, та линия, называемая казначейская, впоследствии, в последовавшие потом 1744 и 45 годы, при настоятеле обители Преосвященном Арсении перестроены. В них окна и двери прибавлены в свету и приведены в надлежащий вид. При них на восточную сторону сделана на каменных столбах с сводами во всю линию галерея, а в том месте, где она кончится, для хода в наместничьи, казначейские и экономские кельи у крыльца сделана каменная башня. В 1746 году, мая 17 дня, был великий пожар, который зачался сперва в доме лавского слуги Варлаамова, и от которого, как на ограде деревянные кровли с кровлями башенными, так все братские кельи, что в них было деревянного, погорели. После сего случая те кельи возобновлены и приведены все уже в надлежащий вид, и в них окна в свету прибавлены, а снаружи на монастырь сделаны галереи деревянные на каменных столбах, и всем состоянии они и до ныне пребывают. Флигель о двух этажах на 24 саженях для сохранения резничных вещей, который, когда точно строен, записок не отыскано. Как сии резничные палаты пришли в ветхость и опасность, угрожающую падением, то ныне разбирается весь сей флигель. Ибо для построения нового резничного о двух этажах флигеля на место сего старого, именным ея императорского величества указом, повелено отпустить суммы 8112 рублей. Внутри лавры на правой стороне, со входу от святых ворот подле дворца, есть сад регулярный, сделанный из разных проспектов, обнесенный снаружи каменную стеною с балюстрадом и столбами. Он и сад разводил, так как и имеющийся посередине его пруд копал бывший в лавре настоятель архимандрит Тихон Писарев, от которого имени и показанный сад называется Писаревским. Яблони, имеющиеся в оном саду, перенесены были из малого сада, который находился прежде пред окнами на левой стороне архимандричьих келий. Сии суть внутри лавры знатнейшие строения. Вы слушали фрагменты краткого исторического описания Свято-Троицкой Сергиевой лавры с приложением знатных происшествий, случившихся в Аоной, сочиненные Оной лавры-наместником и иеромонахом Павлом. Эта книга была отпечатана в Санкт-Петербурге в 1782 году. Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 449-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.